«Горожане прямо рвутся в бой», — признал Стилгар. «Их обиды свежи, и ненависть не затенена ничем», — ответил Пауль. «Вот почему мы используем их как силы первого удара».
«Страшно подумать, сколько из них тут ляжет», — пробормотал Гурни.
Стилгар кивнул, соглашаясь. «Их предупредили, что шансов у них мало», — ответил Пауль. «Но они знают и то, что каждый убитый ими Сардаукар — это еще один враг, который не причинит вреда нам. Понимаете, друзья, теперь им есть за что умирать». Они почувствовали себя народом. Они пробуждаются. От наблюдателей у телескопа донеслось невнятное восклицание. Пауль метнулся к амбразуре. «Что там?» — спросил он. «Великое смятение, Муаддиб», — почему-то шепотом ответил наблюдатель. «У этого огромного металлического шатра все так и забегали. От западного венца приехала наземная машина. Точь-в-точь ястреб влетел в гнездо скальных куропаток».
«Так-так», — сказал Пауль, — «прибыли наши пленные».
«Они включили щит по всему периметру посадочного поля», — доложил наблюдатель. «Я вижу, как воздух дрожит даже за складами, где хранилась пряность».
«Теперь они знают, кто воюет против них», — сказал Гурни. «Пусть харконненские твари трепещут». Пусть страх разъедает их, ибо Атрейдис жив и идет на них.
Обращаясь к Фидайкину у телескопа, Пауль распорядился. «Следи за флагштоком на корабле императора. Если там поднимут мое знамя...»
«Этого не будет», — перебил Гурни.
Пауль, видя озадаченное выражение на лице Стилгара, пояснил. «Если император признает мои притязания...» Он даст знать об этом, вновь подняв над Аракисом знамя дома Атрейдис. В этом случае мы реализуем второй план и выступим только против Харконненов. Сардаукары не станут вмешиваться и предоставят нам самим разобраться друг с другом.
«У меня, конечно, нет опыта во всех этих инопланетных штучках», — проговорил Стилгар. «Однако я сомневаюсь, что...»
«Не нужен опыт, чтобы догадаться, что они сделают», — проворчал Гурни.
«На большом корабле поднимают новый флаг», — сообщил наблюдатель. «Желтый с черно-красным кругом в центре».
«Ловко», — усмехнулся Пауль. «Флаком».
«Тот же флаг, что и над остальными кораблями», — заметил наблюдатель.
«Не понимаю», — сказал Стилгар.
«В самом деле ловко», — подтвердил Гурни. «Подними он флаг от Рейдисов. Ему пришлось бы придерживаться обязательств, которые это на него налагает. Слишком много свидетелей. Он мог поднять флаг Харконненов, и это было бы ответом прямым и ясным. Однако ж нет, он вывешивает эту камовскую тряпку». «Иначе говоря, он сообщает тем наверху», — Гурни поднял палец туда, где над дюной висел на орбите флот, — «что он там, где прибыль, и что ему все равно, кто правит планетой, Атрейдис или кто-нибудь еще».
«Сколько осталось времени до того, как буря дойдет до барьерной стены?» — спросил Пауль. Стилгар посовещался с одним из фидайкинов и доложил.
«Это будет совсем скоро, Муаддиб. Раньше, чем мы ожидали. Поистине идет прапраматерь всех бурь. Может быть, она даже сильнее, чем ты хотел бы».
«Это моя буря», — промолвил Пауль, и, видя безмолвное, смешанное со страхом благоговение на лицах слышавших его фидайкинов, добавил: «Пусть от этой бури содрогнется весь мир, и тогда она не будет сильнее, чем мне надо. Она ударит фронтом... прямо по стене?»
«Почти. Можно сказать «да», — ответил Стилгар.
Из хода, ведущего вниз в котловину, вынырнул гонец. Подошел к Паулю, доложил. «Патрули отходят, Муаддиб, и Харконненские, и Сардаукары».
«Думаю, что буря нанесет в котловину слишком много песка и ухудшит видимость», — заметил Стилгар. «И полагаю, что то же самое и к нам относится».
Скажи канонирам, пусть наметят цели и установят наводку заранее, до того, как видимость ухудшится», — распорядился Пауль. «Они должны разбить нос каждого из этих кораблей сразу, как только буря уничтожит щиты». Он подошел к стене, отогнул край камуфляжной ткани и посмотрел в небо. На темном его фоне уже велись песчаные шлейфы. Пауль отпустил маскировку и добавил: «Стил, пора отсылать людей вниз».
«А ты разве не спустишься?» — спросил Стилгар.
«Я пока побуду тут с Федайкинами». Стилгар, глянув на Гурни, только многозначительно пожал плечами и направился к скале, скрывшись в тенях. «Кнопку заряда, которым мы откроем барьерную стену, я оставляю на тебя, Гурни», — сказал Пауль. «Сделаешь?»
«Конечно».
Пауль жестом подозвал одного из командиров Федайкинов. «Атхейм, отводи наши дозоры от зоны взрыва. К началу бури там никого не должно остаться». Федайкин коротко поклонился и вышел вслед за Стилгаром. Гурни, взглянув в амбразуру, велел наблюдателю у телескопа: «Следи получше за южной стеной. До самого взрыва она останется без прикрытия». «Разошлись Эйлага с оповещением о времени», — распорядился Пауль. «К южной стене движутся наземные машины», — доложил наблюдатель. «С некоторых из них ведется огонь из метательных орудий. Прощупывают. Согласно твоему приказу, все наши люди пользуются личными щитами. Вот, машины остановились». В наступившей тишине Пауль услышал, как свистят маленькие смерчики над ними, предвестники приближающейся бури. Сквозь отверстие маскировочной ткани начал сеяться песок. Затем резкий порыв ветра рванул маскировку и сдернул ее с укрытия. Пауль махнул своим федайкинам, чтобы те укрылись, и подошел к фрименам у аппаратуры связи, стоявшей возле входа в тоннель. Гурни последовал за ним. Пауль склонился к связистам. Один из них сказал: «Идет не прапраматерь». «Прапрапраматерь всех бурь, Муаддиб». Пауль бросил взгляд на темнеющее небо и приказал: «Гурни, убирай наблюдателей с южной стены». Ему пришлось повторить приказ. Шум бури вырос настолько, что приходилось кричать во весь голос. Пауль надел фильтр-маску, затянул капюшон десятикомба. Гурни возвратился. Пауль тронул его за плечо, показал на кнопку взрывателя на стене тоннеля позади связистов. Гурни подошел к ней и, держа на кнопке руку, повернулся к Паулю. «Связи нет!» — крикнул связист. — «Слишком сильные помехи! Буря!» Пауль кивнул, не сводя взгляда с часового циферблата. Наконец он обернулся к Гурни, поднял руку и вновь перевел взгляд на циферблат. Стрелка завершала последний круг. «Давай!» — крикнул Пауль и резко взмахнул рукой. Гурни вдавил кнопку до отказа. Казалось, не меньше секунды прошло, прежде чем дрогнул пол под ногами. Раскатистый гул взрыва слился с ревом бури, на миг перекрыв его. Федайкин-наблюдатель подбежал к Паулю, держа свой телескоп под мышкой. «Стена взорвана, Муаддиб! Буря ворвалась в пролом и ударила прямо по ним! И наша артиллерия уже ведет огонь!» — прокричал он. Пауль представил себе, как катится по зажатой горами долине песчаная стена, напитанная статическим электричеством, и ракочущие заряды разрушают все силовые щиты врага. «Буря!» — прокричал кто-то. «Пора в укрытие, Муаддиб!» Пауль пришел в себя, ощутил, как песчинки иглами колют открытые щеки.
«Мы начали. И это все неизбежно», — подумал он.
Положив руку на плечи связисту, он крикнул ему:
«Бросай аппараты! В тоннеле стоит второй комплект!»
Он почувствовал, что его тащат. Федайкины столпились вокруг, защищая своего вождя.
Они втолкнули его в тоннель, где было несколько тише, повернули за угол, попали в тесную комнатку, освещенную плавающими под потолком лампами. Отсюда вел еще один тоннель. В этой комнатке за дублирующим комплектом аппаратуры связи сидел еще один фриман. «Сильные помехи», — сказал он, увидев вошедших, — «сплошная статика». В комнатку ворвался Вихарек, мгновенно заполнив воздух крутящейся песчаной пылью. «Закройте тоннель», — скомандовал Пауль. Внезапно замерший в неподвижности воздух свидетельствовал о выполнении приказа. «Проход в котловину не обрушился?» — спросил он. Один из фидайкинов выбежал и, вернувшись, доложил. «После взрыва обрушилось немного камня, но инженеры говорят, что проход не перекрыт. Сейчас они расчищают завалы лазерами».
«Пусть руками поработают», — возмутился Пауль. «Там же включенные щиты».
«Ничего, Муаддиб», — возразил фидайкин. «Они осторожны». Но все же повернулся и вышел передавать приказ. Связисты, дежурившие снаружи, протиснулись мимо, таща свою аппаратуру.
«Я им передал твой приказ оставить оборудование, Муаддиб», — воскликнул один из фидайкинов.
«Сейчас люди нам дороже оборудования», — с упреком сказал Пауль. «Очень скоро мы не будем испытывать нужды в оборудовании, либо потому, что получим его куда больше, чем сможем использовать, либо потому, что нам уже не понадобится никакое оборудование». Гурни Халик подошел к Паулю.
«Я слышал, что путь вниз открыт», — сказал он. «Мы здесь слишком близко к поверхности, как бы Харконнены не контратаковали».
«Им сейчас не до этого», — усмехнулся Пауль. «Как раз сейчас они вдруг обнаружили, что лишились и щитов, и возможности взлететь с планеты».
«Как бы то ни было, новый командный пункт готов, милорд», — сказал Гурни.
«Пока что он не нужен», — сказал Пауль. «На этом этапе операция будет разворачиваться и без моего участия. Нам же надо ждать».
«Принимаю сообщение, Муаддиб», — крикнул связист. Он потряс головой, прижал наушник рукой. «Очень сильные помехи».
Он начал писать в блокноте, время от времени останавливаясь и покачивая головой. Фидайкины отошли, уступая место, и Пауль заглянул через плечо в блокнот связиста. «Налет на Сиечтабр. Пленных. Алия. Пропуск. Семьи. Пропуск. Убиты и... Они. Пропуск. Сына Муаддиба». Связист опять потряс головой. Пауль поднял голову, встретился со взглядом Гурни.
«Сообщение неразборчиво», — пробормотал Гурни. «Помехи ведь, мы не можем знать, что...»
«Мой сын мертв», — глухо сказал Пауль. И сам понял, что это правда. «Мой сын мертв. А Алия схвачена. Она их заложник». Он чувствовал себя опустошенным. Лишь оболочка человека, лишенная эмоций. Все, чего он касался, приносило гибель и горе. Точно болезнь, которую он может разнести по всей вселенной. Он чувствовал в себе умудренность старца. Умудренность, порожденную объединенным опытом бесчисленных вероятных жизней. И казалось ему, что кто-то внутри него хихикает, потирая руки. И Пауль подумал: как же мало знает Вселенная, что такое настоящая жестокость.